Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем беседы о вечном. Сегодня в нашей студии протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. С батюшкой мы будем говорить также о Великом Посте. И хочу с вами поздороваться, отец Алексей. Здравствуйте.
Добрый день всем, дорогие братья и сестры.
Ну, я думаю, что в первую очередь, наверное, нужно сказать о том, что вот уже прошла целая неделя, и где-то в нашем народе слышатся еще какие-то отголоски масленицы. Едешь, например, в транспорте, люди вспоминают масленицу, где, в каком месте она прошла, как, где это было интереснее. То есть люди как-то очень хорошо откликаются и любят вот это народное гуляние, проводы весны. А вот почему-то мало кто вспоминает, что после масленицы начинается Великий пост. Или это уже как-то не принято в нашем народе говорить в русском? Как вы думаете?
Потому что масленица – это все-таки не православный, не христианский ведь праздник. Вообще такого праздника нет у нас. Вот я сколько церковный календарь не листал, никакой масленицы там я не нашел. Нашел я там неделю сыропусную. Но это не какие-то там гуляния, празднество не предусматривается. Наоборот, такое впечатление создается, и особенно из богослужения вот этой так называемой сырной недели уже начинается совершаться поклоны, ведь Ефрема Сирина уже на неделе, которая предстоит еще Великому Посту, то есть церковь постепенно вводит человека к предстоящему посту, готовит человека к предстоящему посту и отнюдь не блинами и народными гуляниями. Но не будем забывать, что язычество – это как раз и есть народная религия. И в народе все-таки очень живы и сильны вот эти устремления к какой-то и праздности, и беспечности, и такому разгулу. И христианская церковь православная, она как раз постоянно противостояла всему этому разгулу. Она противостояла разными мерами, пыталась это все и дело запрещать, и в то же время пыталась и достаточно успешно как-то немножко преображать вот эти буйные народные устремления. То есть брала какие-то языческие, может быть, праздники, мероприятия, так сказать, языческие, и старалась преобразить их и вдохнуть их в какой-то дух христианской веры, чтобы пусть через это, но люди все-таки делали шаг к Богу. И поэтому масленица у нас в народном сознании остается, видать, хорошо, так засела крепко.
Хорошо, да.
А вот что касается Великого Поста, я думаю, что не так все и плохо. Угу. Потому что знаю, что в некоторых, даже во многих, наверное, кафе, ресторанах, в общем, где люди питаются сейчас, появляются так называемые постные блюда. Вот вам, пожалуйста. И люди стараются как-то хотя бы на физическом уровне придерживаться поста, как ни странно. Пусть даже это они под видом какой-то для себя пользы, для здоровья это делают, диеты это все делают. Но я думаю, что не так должны нас волновать вот эти воздержания людей в пище, как именно, ну что ли, такой дух поста, который никакой ведь пищей, ну как бы не сорганизуешь. Ведь когда мы говорим о пище во время поста, это, конечно же, о блюдах постных, важная такая составляющая часть воздержания, но все-таки это далеко не самое главное. Потому что самая основа Великого Поста, его содержание – это покаяние человека. Это изменение человеком своей жизни. Это очищение души человеческой. Потому что ведь цель-то наша – встретить Христово воскресение, встретить Пасху. Не будем забывать, что пост, самое главное, ведет нас к воскресению Христову, к Пасхе.
Вот мы с вами, отец Алексей, хотели в свое время сделать такую передачу, может быть, даст Бог, еще и получится, которую бы назвали так: «А что у нас сегодня на ужин?» Вы помните?
Нет, чего-то не помню.
Помните? Вот, я хорошо помню.
Хорошо.
Вот, но вот если, например, вспоминать, опять же, русские традиции, которых было очень много у русского народа, и они берегли эти традиции, сегодня некоторые из них все-таки сохраняются, слава Богу. Вот была, например, одной из, такой, из таких традиций, традиция не есть белый хлеб во время поста, а есть именно ржаной хлеб. То есть вот так называемый белый хлеб, он назывался булками. То есть это уже как бы было роскошью. Вот сегодня все чаще слышишь о том, что батюшки благословляют не поститься вот полным постом, понимаете? Я думаю, что, может быть, это связано с тем, что действительно наступает такое время, когда у человека уже настолько явные немощи, что он не может Великий пост поститься, ну, например, монашеским постом. То есть вот эти вот послабления, их с каждым годом все больше и больше становится.
Это не так совершенно. Это совершенно не так. По сравнению с каким периодом вот вы это все сравниваете. Вот когда я начинал служить, это было начало 90-х годов, то сплошь и рядом была такая практика. Накануне Великого поста подойдет старушка одна, скажет: «Батюшка, благословите мне не поститься». И смотрю, достает троечок, 3 рубля. Я говорю: «Ну как я могу?» И как-то вроде бы и на троечок посмотришь, батюшке предлагают, и в то же время благословите не поститься. И я стал отказываться от таких благословений, потому что думаю, что священник все-таки не может устав церковный переделать и на свой лад и благословить кому-то не соблюдать устав. Это все-таки не полномочия священника. Я не могу никого благословить, там не поститься, там, или не молиться, или еще что-либо не делать. Есть устав церковный, и мы должны его соблюдать. Другое дело, что по немощи нашей мы не всегда, по здоровью кто-то не соблюдаем пост, по условиям жизни. Вот у нас приходили старушки, скажем, из дома престарелых. Ну какой там пост, особенно в советские те времена? Там что-то дадут тебе на стол, поставят, то и кушай. Никто там не будет для тебя специально какую-то пищу готовить. Условия жизни, но у нас ведь есть возможность и повод прийти и всегда покаяться в своем грехе, в своем немощи. Так получается, что мы нарушаем пост и еще и каяться в этом не желаем ведь. Вот какая история-то получается. И так-то мы порой не видим своих грехов и недостатков, считаем, что мы замечательные люди. А тут еще у нас такую прекрасную возможность для покаяния отбирается, получается. Что касается воздержание в пище, то тут действительно сложно. Я, конечно, не знаю, кто отказывался в какие-то старые русские времена от булок, но думаю, что крестьяне рабочие от них точно не отказывались. Для них это просто вообще весь было недоступно, о них существовании даже не знали. Другое дело, что как раз вот для людей простых, белый хлеб долгое время, даже сейчас для людей пожилых, это признак достатка, признак сытости. А сейчас ведь совсем другая ситуация. Большая часть людей, стремящихся жить здоровой пищей и питаться, вести здоровый образ жизни, они как раз и не кушают белый хлеб-то, потому что считают его вредным для себя. И точно так же с различными продуктами. Те продукты, которые сейчас когда-то считались признаком сытости, достатка, богатства, излишества, сейчас, наоборот, люди состоятельные, с достатком, с богатством, стремятся от них избавиться и за столом своим не видеть их. Мы вот как раз перед передачей вам рассказывал, что недавно где-то прочитал, что цинга в свое время была уделом людей состоятельных, знатных. То есть знатные, богатые люди болели цингой, а мужики, простонародье, и не болели.
Потому что, наверное, люди не знают, да, что такое цинга. Может быть, напомнить, это авитаминоз.
Да, это вообще-то болезнь в основном северных народов, когда витаминов не хватает. Богатые люди, они считали, что есть там репу и капусту, это удел бедняка. И поэтому они должны пищу жирную, мясную кушать. А у бедных людей никакого мяса в помине не было, они кушали овощи, и витаминов у них было достаточно. Поэтому сейчас, вот как ни странно, вот посмотрите, чтобы соблюдать Великий пост, чтобы соблюдать пост, просто воздержание, то есть пищу есть животного происхождения, это достаточно дорогое порой удовольствие, так, на самом деле. Потому что можно пойти в магазин и там купить постной пищи на такую денежку, на которую проще набрать пельмени, и тебе на целую неделю хватит. Видите ведь, как получается? То есть, те продукты, которые раньше считались дешевыми и продуктами простых людей, простонародья, сейчас эти продукты, они подорожали. Подорожали, потому что взять какие-то овощи,
орехи.
Да, орехи, фрукты, рыба, пожалуйста, это же достаточно дорогие все продукты. Или пойти вон просто там каких-нибудь пельменей набрать или курицу, это дешевле обходится, как ни странно. Поэтому встает вопрос, человек вроде бы стремится соблюдать пост, но, как ни странно, это становится для него таким хлопотливым и дороговатым удовольствием-то.
На самом деле, это, в общем, такие жизненные ситуации, что вот мы сейчас говорим об этом, но народ ведь действительно очень разный. И вы знаете, что богатого народа у нас не очень много, поэтому то, о чем мы говорим, а многие слушают нас в области, и в том числе и за границей, но нужно тоже учитывать и этот факт. Поэтому это, в общем, конечно,
поэтому
я знаю, что ведро картошки вот стоит 150 рублей.
Например. Поэтому пост, это все-таки нужно вернуться не к форме, не к булочкам, не к черному хлебу. Кстати, черный хлеб продают, вы знаете, такой дороговатый сейчас, хороший черный хлеб.
Но я давно не ела хорошего, вкусного черного хлеба.
Есть, есть. Просто нужно деньги хорошие иметь, и все, и купите себе хороший черный хлеб. А именно к сути поста, именно воздержание телесного. Ведь наша задача какая? Чтобы мы как можно меньше зависели от различных обстоятельств, в том числе и от пищи. То есть мы должны так свою жизнь устроить, чтобы наше настроение, наше духовное состояние, оно как можно меньше зависело от пищи. Ведь что там греха таить, мы с нами сами сейчас знаем, что принято именно какие-то беспокойства, тревоги, волнения человеку заедать. То есть и кушаем мы очень много, и очень часто переедаем. Видите, как сменились проблемы тех людей, которые жили 100-200 лет назад, и сейчас современного человека. Сейчас приходит бабушка, старушка какая-нибудь больная, я ей говорю, вы поменьше кушаете, воздерживайтесь. Я это говорю уже потому, что знаю, что для нее переедание, которым многие пожилые люди тоже страдают, оно ведет к болезням, потому что здесь и болезни желудка, здесь у многих и сахарный диабет есть, и вроде бы
суставов,
да, болезни, люди покушают, а в результате болеют. Поэтому в данном случае воздержание в пище, оно оказывается очень уместным. Если когда-то, когда люди жили скудно, и даже так иронизировали по поводу поста, бывали голод, бывал просто в стране, в отдельных районах, и говорили, что там народ такой, так постился, что даже до смерти постились, и многие умерли. Это говорилось о голоде, конечно же. То сейчас у нас ситуация во многом другая, и поэтому мы должны вернуть посту вот такое значение главное, основное, можно сказать, первоначальное. То есть мы должны постараться, вот как один хорошо священник сказал, что пища – это как бензин. И нужно в бак наливать ровно столько, чтобы хватало нам трудиться, делать свои дела и сохранять свое здоровье. Причем наставления даже строгих монахов по этому поводу именно как раз отражает этот дух. Вот недавно я читал замечательное поучение преподобного Федора Студита, которое, кстати, положено читать во время богослужения Великим постом. Он обращается там к монахам, к инокам, то есть тем людям, которые, как вы говорите, постятся монашеским постом, и он не призывает их к строгости поста. Он говорит о том, преподобный Федор Студит, что нужно меру соблюдать и в этом, в том числе для иноков. Он говорит о том, если ты будешь поститься, а у тебя не будет сил прийти на молитву или выполнить свое послушание по монастырю, кому тогда твой пост нужен? Кому он принесет пользу? За тобой, если будут другие иноки, отрывая свое время и силы, ухаживать, как за болящим, разве это нужно Господу или тебе для спасения твоей души? Поэтому здесь каждый человек, ведь видите, в чем сложность вообще христианской жизни и постов наших? Почему вокруг этого возникает постоянно столько недоумений? Потому что христианская жизнь – это прежде всего внутренняя жизнь человека. Ее невозможно никак регламентировать внешне. То, что для одного человека благо, то для другого может вредом оказаться. И поэтому здесь существуют церковные уставы, предписания, но они являются как бы такой, ну что ли, направляющей, что ли, такой линией. То есть самое главное указывает нам, какие-то рамки для нас обозначает. Но мы уже сами должны в рамках вот этих уставов, обычаев выбирать для себя то, что полезно для нашей души. И, конечно же, советоваться со священником, просить у него на благословение. Но, опять же, вернусь к тому, что мне кажется, что все-таки не следует священнику давать благословение на послабление в посте, потому что это как-то, ну, не его полномочия, что ли. А и к тому же и нам это не нужно, потому что если мы что-то даже не делаем, что предписывает нам устав, предлагает нам, то для нас появляется лишняя возможность прийти и покаяться в своем грехе на исповеди, то есть лишний раз осознать свою немощь. Ведь в том числе пост для того и существует, чтобы в человеке родилось смирение. А смирение когда рождается? Когда мы осознаем свои немощи.
Итак, протоиерей Алексей Долгоруков принимает участие сегодня в беседах о вечном. И мы говорим, конечно же, о Великом посте. Вот некоторые выдержки. Нельзя подходить к посту как к спорту, самовольно поднимать планку или увеличивать скорость. Все равно быстрее не прибежишь к финишу. Не стоит и устраивать соревнования, кто кого перепостит. Все это подвиги в кавычках, самомнение и тщеславие. К тому же есть много примеров, когда излишняя горячность в отношении поста приводила потом к полному охлаждению, к неуважению поста и даже пренебрежению им. Кто будет превышать меру строгости, тот неизбежно превзойдет и меру послабления, говорил преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Вот этот вопрос, наверное, тоже так или иначе задается. Вопрос о том, что как, каким образом поститься? То есть всегда внутри тебя живет вот это чувство. То есть ты его, ну, невольно просто ловишь в себе, когда ты начинаешь как-то бороться с этими своими проявлениями в отношении еды и видишь, что другие люди едят, собственно говоря, что хотят. И каждый раз это ты пытаешься исповедовать, но эти вопросы возникают. Вот батюшка в нашем, в ближайшем храме, он, например, благословил нас так. веду сейчас к основному такому вопросу, который очень хочу вам задать, что вы, пожалуйста, поститесь, конечно, как можете, в меру своих сил, но вот что я благословляю вас, так это во время Великого Поста не смотреть телевизор, не ходить в театры, ни в какие развлекательные заведения. Вот буквально вчера себя поймала на том, что как хочется включить телевизор и посмотреть, что там, вот просто глазами посмотреть, не прочитать в интернете, предположим, а глазами посмотреть события на Украине. Потому что со всех сторон слышишь, ну, панические какие-то вот уже такие высказывания людей, которые очень озабочены, говорят о том, что Путина не слышит Америка, и, в общем, ситуация нагнетается, а нам нужно вот молиться и за Украину, за нас. Так, батюшка, да?
Меня всегда смущало следующее. Говорят, что пост – это такая духовная жизнь, это то, что, ну, как должен жить христианин, воздержание, молитва, добрые дела. Я всегда думал, ну а что, а вне поста человек должен, может не молиться, что ли? Он должен жить невоздержанную, что ли, жизнью. И добрые дела для него становятся как бы необязательными.
Как праздник 8 марта в советское время, да? Когда мы женщину поздравляем,
да,
а все остальное
верно.
Мы ведем как хотим, по отношению
к ней. Вот очень хороший пример. И мне всегда вот думалось, что для христианина, для такого хорошего христианина, живущего действительно доброй духовной жизнью, для него разницы между постом и непостом большой-то быть не должно. Не должно быть. Воздержанным всегда нужно быть, и молитвенным нужно всегда быть, и от грехов своих избавляться, каяться в этих грехах, добро делать, тоже это всегда нужно. Поэтому здесь как бы такой особенности-то нету большой для христианина. Другое дело, что здесь церковь предлагает некоторые сугубо, то есть усиленное и воздержание, и молитву, и так далее. И, наверное, здесь нужно обратить вот прежде всего на это внимание, на то, что да, мы должны жить воздержанно, но вот наступают какие-то периоды жизни у человека, когда его воздержание, оно может стать необычным, необыденным для нас. То есть не ежедневным. Вот есть у нас ежедневное воздержание каждый день, и вдруг раз событие случается, такое, например, болезнь какая-то, да вот простая вещь какая-нибудь, ну, не знаю, газа в квартире не стало, или электроэнергию, да, или воды, воду отключили, и мы должны больше воздерживаться, потому что ресурсов становится меньше у нас. И вот церковь как раз во время поста нас как бы вводит, подводит к этим состояниям. Они не категоричны. Это не то, что какая-то блокада началась, не то, что там какая-то авария страшная случилась. Мы сами берем на себя эту дополнительную нагрузку для того, чтобы посмотреть. Вот мы по сравнению с обычной-то жизнью, как мы это все дело перенесем? Сумеем ли мы немножечко завернуть гаечку в своей жизни на полоборота? Мы завернем ее, а потом немножечко ослабим ее снова. Поэтому, мне кажется...
А по поводу вот телевизора?
По поводу телевизора.
Да.
И вот да, и точно так же насчет телевизора. Если батюшка говорит, что телевизор лучше постом не смотреть, так его, наверное, всегда лучше не смотреть, мне кажется. Не только во время Великого Поста.
Вы об этом говорили неоднократно.
Да, но в остальные дни тоже его лучше не смотреть. Нет, конечно же, есть какие-то передачи, есть новости.
Фильмы хорошие.
Фильмы, самые какие-то вещи необходимые нам знать. Но в целом это все равно какое-то развлечение. Это все ж таки, ведь когда мы садимся перед экраном и говорим себе, что мы сейчас посмотрим хороший фильм. Хороший в каком смысле? Что это для нас какое-то времяпрепровождение? Это какие-то чувства в нас он рождает, вот этот фильм, и мы сопереживаем,
захватывает
фильм, входим, входим в ту ситуацию. Да. А нужно ли? Вот я не знаю, хорошо это или плохо, но почему-то в последнее время перестал почти художественную литературу читать. Именно потому, что она захватывает. Именно потому, что вводит в какую-то жизненную ситуацию. Где-то там какие-то люди вымышленные, пусть, но они живут, они любят, ненавидят. И точно такое же примерное отношение к фильмам. И спрашиваю себя, это хорошо или плохо, что пропал вот такой вот интерес. Нет, мне интересны исторические какие-то фильмы, рассказ о каких-то событиях, что-то полезное. Вот даже книгу, вот мы сейчас смотрели различные рецепты постных блюд, может быть, что-то приготовить, еще какие-то вещи, есть интерес. А вот к художественному, к вымыслу, его почему-то стало меньше. Не знаю, раньше все это интересовало.
Вы же тоже смотрели очень много художественных фильмов.
Да, раньше все это интересовало, раньше все это волновало. Казалось, что не уснешь, пока книгу не дочитаешь до конца, осталось 40-50 страниц. Сейчас как-то меньше интереса стало такого. Поэтому мне кажется, что если мы христиане, то должны быть христианами как таковыми всегда. И то, что не следует делать Великим постом, наверное, не следует делать всегда. Не следует делать всегда. Но все-таки обращаю ваше внимание, ведь самое главное в Великом посте – это даже не различные воздержания, телевизор, пища, увеселение, но самое-то главное, не будем с вами забывать, нужно открыть церковный календарь и посмотреть, что она предлагает церковь. Ведь она нас ведет к Пасхе не через еду, не через какие-то другие уклонения от каких-то других развлечений, дел, а ведет через то, что обращает наше внимание на молитву. Ведь богослужения, они же стали длиннее. На Евангелие, на Священное Писание. Недаром его так много читается, особенно Ветхого Завета, во время Великого Поста. Вот это, пожалуй, самое главное. То есть нужно каждую неделю Великого Поста, каждую седмицу просмотреть для себя, исследовать. Церковь предлагает нам причастие литургии преждесвященных даров в среду, в пятницу. То есть, если мы будем входить в полноту вот этой церковной богослужебной жизни, то мы, у нас все меньше и меньше будет оставаться времени на телевидение, на какие-то развлечения и на прочие вещи. И нас, может быть, меньше даже будут волновать те события, которые происходят вокруг сейчас, текущие события, пусть даже, может быть, самые такие драматичные, хотя мы же не знаем всей полноты ситуации. Мы вот волнуемся, смотрим телевизор, читаем где-то что-то, но ведь это же только внешне вот так нам представляют средства массовой информации, а что происходит, мы толком ведь и не знаем с вами.
А
поэтому
люди стремятся к этому.
Может быть, нам все-таки Евангелие почитать лучше-то всего. Мы уже все в Евангелии узнали. И, конечно же, может кто-то скажет, что вот человек не живет полнотой жизни из-за того, что не знает, что там какие-то события происходят, он как бы не сопереживает, не сочувствует им, и даже христианин, вот он не молится. Да как же мы не молимся-то? Мы каждую службу нашу совершаем и молимся о мире, молимся о благосостоянии церквей Божьих, мы молимся о страждущих, недугающих, путешествующих. У нас постоянно эти молитвы звучат, в том числе, конечно же, эти молитвы о тех событиях, которые происходят вокруг у нас в мире, пусть даже мы о них не знаем. Но ведь когда вот скончался где-нибудь человек на другом конце земли, а у нас сегодня панихида, мы не знаем имени этого человека, но ведь мы же все равно молимся, в том числе о его упокоении, потому что Господь-то ведь знает, что происходит. Поэтому я не думаю, что нужно обязательно вот так вникать во все события, которые совершаются в мире, даже вот рядом с нами, для христианина достаточно, ну, как бы объем вот это вот, как бы сказали, информации, то есть вот достаточно сведений, вот как бы нагрузка на него, на ум, на его, на душу, на сердце, она, если он старается немножечко церковной жизнью жить, она полноценная, даже не хватит человеку души-то, потому что если так вот подумаешь, вот хорошо бы почитать псалтырь Великим постом, да еще не просто почитать, а именно разобрать каждый псалом. Открываешь вот на славянском, вот на русском, ну-ка, а вот какие толкования святоотеческие на эти слова, ведь на самом деле это же очень интересно. А хорошо бы посмотреть во время чтения Великого канона Андрея Крицкого, что там за библейские события отражаются в этом каноне. А хорошо бы просмотреть, что такое литургия преждесвященных даров и какие основные песнопения, молитвы звучат в это время. И даже вот изучая какие-то самые простые отрывки богослужений, на это и то уходит столько времени, столько как бы сил уходит. Другое дело, что порой людям кажется это вот неинтересным, но это неинтересным показаться может человеку только тогда, когда вот он, ну, что ли, мало интересуется вообще верой христианской, а больше интересует его действительно там, не знаю, блины, пироги там и еще какие-то вот все, что с едой там, еще с чем-то связано.
Вот одна женщина, она рассказывала, что вот она и считает себя, в общем-то, православной, верующей женщиной, даже воцерковленной, но она вот делилась как бы своими впечатлениями и говорит о том, что как только я хочу взять какую-то вот такую серьезную книгу, например, ту же «Псалтырь», да, или, например, еще она вот упоминала Вениамина Федченкова, очень у него такая есть большая работа о богослужении, там тоже полный разбор. Сейчас я не помню, как она называется, толстая. Хорошая, я эту книгу держал. Она рассказывает дальше, что у меня, говорит, сразу наступает тошнота. То есть вот я вот все понимаю, но ничего с собой поделать не могу. И вот так вот медленно и вяло текуще идет моя духовная жизнь.
А вот нужно брать потихонечку, по крупице брать. Вот зашли мы в храм и слышим какое-то песнопение, тропарь называется. Вот тропарь нынешнего воскресения, какой он? Вот тропарь святого, ну-ка дай-ка я разберу. Вы знаете, здесь должно быть родиться у человека самое простое любопытство. Вот как ни странно, но многих людей, ну пусть любознательность, ну назовем это даже любопытство. Вот,
поняла, да.
Я даже на уровне любопытства.
Да.
Вот я беру псалтырь, славянский язык, такие буквы замысловатые, показываю ребятишкам 10, 12, 13 лет. Они, ну-ка, а я хочу научиться читать. А ну-ка, и начинает а это что такое за слово, а это что такое. И у людей, у детишек вот у этих есть любопытство самое простое, посмотреть, что там такое, что там за тайна-то такая в этих словах, в этих буквах, в этих значках сокрыто. И точно так же и у нас. Вы знаете, вот порой любопытство вот такое, оно так человека может вперед продвинуть удивительным образом. Я вот помню, появились только переводы Нового Завета епископа, редакции епископа Кассиана. Это такие,
конечно,
знаете, книги?
Конечно.
И редкость была удивительная. Я помню, одну книгу мне привезли, и у нас одна прихожанка просит: «Батюшка молодая, дайте мне почитать на ночь». И все, и человек приходит и отдает мне утром книгу и говорит: «Вы знаете, батюшка, а разницы там почти ведь никакой нету с синодальным переводом, совсем немного разницы». Представляете, человек всю ночь, да какой образованный, ну любопытство, вот новый перевод, там наверняка-то уж точно что-то такое переведено в Новом Завете, чего ни в каких старых нет. И человек всю ночь сидел, два перевода сверял, сличал, какое слово здесь, какое здесь, какое здесь, какое здесь. Видите, вот самое простое любопытство, что там такое есть. Я даже это не любознательность, а именно таким детским желанием заглянуть туда. И также и в богослужении, и в христианской жизни, и в этих книгах. Если, конечно же, это воспринимать, ну, как вот у нас обычно... как какой-то груз такой тяжелый, что ли. Вот ведь самая-то большая беда, вот некоторые люди мне накануне Великого Поста подходили, говорят, батюшка, я боюсь вот Великого Поста.
Да, это очень
вот это
многие
что-то,
об этом говорят.
Что-то такое страшное такое.
Что в этой книжке есть такая глава.
Да.
Да.
Что-то такое для людей становится страшным.
Боязнь поста.
А почему это происходит? Потому что, я думаю... Ну, какая-то Великий пост, он действительно, хотя книжка, вот название ваше, «Боязнь поста», глава в ней, а называется книга «Время веселое поста». Вот как совместить эти две вещи, веселое и боязнь? Вроде бы то, что для человека веселым, радостным, оно представляется желанным и легким, и вдруг какой-то страх. Видимо, все-таки невеселое время поста, время унылое поста, время тяжелое, время неприятное поста. Вот так вот, может быть, тогда уж называть это все. Отсюда и возникают эти страхи. Поэтому здесь нужно для нас с вами, ну, какой-то такой... Вот самое главное, мне кажется, во время поста, это поймать настроение нужное. Вот нужное настроение. Ведь мы же с нами сами знаем, вот бывает у нас какое-то такое состояние души, когда дела делаются легко, трудности переносятся как-то спокойно, какая-то ясность ума присутствует, веселость духа присутствует. Вот именно пост, ведь его задача какая? Именно чтобы мы научились эти состояния свои вспоминать и входить в эти состояния. Именно вот найти вот это состояние для себя, и именно с этим состоянием проходить пост. Потому что с другим состоянием души его пройти невозможно. Невозможно. Это знаете, вот как для спортсмена перед стартом, вот он ловит вот этот настрой. Посмотришь, иногда спортсмены как-то и вздохнуты, и перекрестятся, и что-то такое вспоминают. Они тоже находят эти состояния. Да, настраиваются эти состояния. И точно так же здесь мы... Для актеров это, видимо, очень знакомое.
Очень
то есть
знакомое.
Обязательно нужно найти, настроиться.
Вспомнить.
Наверное, какие-то важные дела у нас бывают в жизни, и мы тоже вот стараемся настроиться. И здесь какое состояние для человека нужно, чтобы для него пост был действительно временем веселым? Вот главное, что нужно вспомнить, не страх какой-то перед постом, ой, как это я буду проводить, а как мне это состояние найти, как мне войти в это состояние, запомнить это состояние и уметь снова входить его в это состояние, когда у меня будут различные обстоятельства моей жизни. Вот нередко бывает у христиан так, вот вроде бы живем мы христианской жизнью, вдруг случилась неприятность, горе случилось, или просто трубу на кухне порвало. Вода побежала, сантехника нет, и мы ко мне, многие люди подходят
Паника.
И говорят, батюшка, вот в этот момент я вообще не могу молиться. Я забываю и о молитве, и о вере, совершенно как... такое, как омертвение какое-то происходит, и действуешь по какой-то схеме, по которой вот раньше действовал, это страх, это паника, это беспокойство, это истерика. Ну, тут у всех по-разному как свои, как говорится, тонкости бывают. А ведь в этот-то момент как раз бы и вспомнить нам то самое состояние, которое помогает нам преодолеть какие-то непредвиденные опасности, трудности в нашей жизни. преодолеть эти опасности. Вот идем ведь мы с вами по улице, и вдруг видим, что, ну, скажем, лужа перед нами. И нам нужно сделать усилия, чтобы перешагнуть эту лужу, правильно?
Или перепрыгнуть.
Но я уж про такие усилия фантастические просто даже не вспоминаю. И мы внутренне ведь настраиваемся. Так раз, и все, и подскользнулись, и в лужу полетели. Точно так же и здесь. Вот когда у нас опасность, неприятность случается в жизни, трудность какая-то, ограничение, скажем, в чем-то у нас происходит, как бы нам вспоминать эти состояния? Вот это очень важно. И вот церковь нам сегодня, сейчас предлагает, чтобы мы не просто воздерживались, не просто не смотрели, не просто не ели, не просто там кланялись или произносили какие-то слова, а все это делали с определенным состоянием духа. Его, наверное, даже трудно как-то словами выразить, определить. Да и тут, наверное, у всех как-то по-своему, может быть, происходит. Но то, что здесь действительно должен присутствовать какой-то дух веселости и радости, и мирности, и спокойствия, и какой-то даже решимости. Вот решимость-то ведь тоже нужна здесь. Это уж наверняка.
Я вспоминаю беседу Валентина Михайловича Князева, с которым мы вот ведем цикл бесед о русской религиозной философии. И он вот в контексте вот сейчас вашего этого ответа, он очень правильно сказал, вот если говорить уже о решимости, то очень многие люди, они живут просто не имея даже элементарных целей в жизни. То есть и очень важно вообще человеку ставить эти цели для себя, потому что когда даже человек просто ставит добрые, хорошие цели, он уже будет, соответственно, двигаться к чему-то, стремиться.
Я, честно говоря, опасаюсь вот таких слов «цель», как «цель», ставить «цель». Для меня это... Вот Валентин Михайлович, он философ, им как бы свойственно... Ему свойственно... такие слова употреблять.
Хорошо, что вы знакомы очень хорошо друг с другом.
Мы знакомы друг с другом. И он по-философски, он, наверное, правильно все рассуждает. Но вот опять же, если я себе скажу «цель моя» или «мои цели» именно в таком глобальном, в каком-то таком вселенском масштабе, то я боюсь, что у меня ничего не получится. Ничего не получится. Почему? Потому что они какие-то очень неконкретные эти вещи, очень расплывчатые эти вещи. Я предлагаю другое слово. Ну, может быть, подойдет слово «задачи». Задачи. Вот раньше называлось «урок» было понятие. Знаете, сделал свой урок. Это не только к школе относилось, а именно к какой-то работе. Скажем, расколоть дрова. Там еще спахать поле, это тоже уроком ведь, кстати, называлось. Вот, пожалуй, делать то, что под руками лучше всего. А делать это, ну, с каким-то добрым намерением. Добрым намерением. Я не буду говорить, что моя цель – спасение, умножение себе любви. Жить здесь и сейчас. Именно по-евангельски. Делать конкретную работу, конкретной, быть в конкретном состоянии души здесь и сейчас. Я понимаю, о чем Валентин Михайлович говорил о целях. Он говорил, что, к сожалению, жизнь людей многих какой-то, ну, такой почти животный характер носит. Вроде бы вот живут люди, как лопухи какие-то возле забора растут, родились как-то бездумно, так чего-то куда-то поступили, что-то проучились свою жизнь, и раз как-то так вот померли, и вроде бы не поймешь, какая-то жизнь получилась совершеннейшая бессмыслица. Я понимаю об этом, о чем он говорит. Но для людей, которые стремятся, чтобы жизнь была для них... их жизнь была каким-то благом, каким-то добром, никогда жизнь не будет бессмысленной. когда в их жизни присутствует любовь, желание сделать доброе для другого человека. Жизнь, хотя таких вот слов, как цель, какие-то высокие, не стоят, может быть, перед человеком, но именно тогда их жизнь приобретает самый высокий смысл, мне кажется. Когда вот просто люди живут в добре. А это, на это способен всякий человек. Тут не обязательно даже, может быть, изучать какие-то глубины философии, постигать. Это же на каждом шагу.
Каждый по-своему к Богу идет.
Вот каждый по-своему.
Таким образом.
Нет, я ничего не оспариваю, это все правильно, то, что вот он говорит. Но здесь может возражение быть. Ну а как вот человек, ведь люди вроде бы столько разговоров, что благо, что добро, что зло. Вот если мы отбросим всякие предрассудки, вот положа руку на сердце, как говорят,
по-простому,
то всякий человек тут мудрить-то особо нечего. Мы видим и чувствуем, что добро, а что зло. Потому что, слава Господу, есть у нас вот какое-то такое мерило в душе нашей, которое нам всегда... Так, если отбросить все самооправдание, предвзятости, какие-то установки, влияние общества, отбросить просто все, поменьше телевизор смотреть, опять же, поменьше выслушивать то, что нас, к чему нас подводит, а сказать вот так по-простому, вот добро это или зло. И вот мы должны этому научиться. Это тоже христианское все. Потому что недаром ведь святые отцы говорили, постоянно спрашивая себя, где я?
Нахожусь.
Где я, да. Ну, в каком смысле? Конечно же, где душа моя? В каком, опять же, состоянии духа я нахожусь? В каком я пребываю?
Ну, и еще уже в завершении нашей передачи хочется также вспомнить слова Ивана Александровича Ильина, который говорил, что ни одна человеческая жизнь не бессмысленна.
Конечно. Человеческая жизнь, любая, самого простого человека, имеет всегда смысл. И ценности у человеческой жизни всегда одинаковые. И это, оно, с одной стороны, вдохновляет любого человека. Ведь даже самый простой человек прожил жизнь свою, проработал где-то на заводе, да хоть дворник, да хоть кем угодно. Его жизнь точно так же бесценна и важна, как и государственного деятеля, я не знаю, депутата, писателя, великого ученого и так далее. Но с другой стороны, это и ответственность ведь наша тоже перед Богом. То есть мы тоже не должны так вот говорить, а я вот человек простой, а вот там были люди святые. И поэтому я могу, значит, жить, как мне придет в голову, как вот вздумается, и вся эта добрая жизнь настоящая, это не для меня. Нет, ответственность нас не снимается. И поэтому во время поста мы должны особенно помнить такой ответственности. Я вот вспоминаю людей постарше, опять же, к этим старушкам-то вернусь, о которых мы уже говорили, что вот они старались пост соблюдать по мере своих сил, и они же не говорили, что вот мы живем бедно, или мы войну там, у нас, или еще какие-то трудности были в жизни, или мы неграмотные люди, а таких ведь много было. Нет, они знали, что Господь Бог дал такую заповедь, вот есть такая заповедь церковная, и все, а они должны стремиться ее исполнить. И никаких скидок на здоровье, на условия жизни они для себя сами не допускали.
Благодарю вас, отец Алексей. Наша сегодняшняя передача, уважаемые слушатели, была посвящена посту, Великому посту. И в нашей программе принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. Беседу провела журналист Евгения Боярских.